Исламский информационно-образовательный портал azan.kz представляет цикл видеоуроков по тафсиру Корана устаза Эрсина Амре Абу Юсуфа. Урок второй. Толкование суры Аль-Фатиха.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.
По воле Аллаха субхана ва тааля, мы с вами начинаем наш второй урок. На прошлой неделе мы изучали важность Корана. В каком состоянии должен быть человек, знающий Коран, важность понимания смыслов Корана. Мы говорили, что человек, приступая к чтению Корана, должен прибегать к защите Аллаха, субхана ва та'аля. Говорить: «О Аллах, сохрани меня от зла, удаленного от Твоей милости, скверного, проклятого Тобой и изгнанного шайтана». Затем произносить «Бисмилляхир рахманир рахим», то есть «Во имя Аллаха, милостивого и милосердного». Аллах субхана ва тааля в священном Коране говорит: «Когда собираешься читать Коран, то ищи защиты у Аллаха от изгнанного и побиваемого шайтана». Или же «Читай именем Господа, сотворившего тебя». Человек должен сначала прибегнуть к защите Аллаха от зла шайтана, после чего начинать именем Аллаха. На том же уроке мы рассмотрели смысл слова «шайтан», изучили сифаты Аллаха субхана ва та'аля, «рахман» и «рахим», и их смыслы. Сегодня, по воле Аллаха субхана ва та'аля, мы приступаем к изучению смысла самой важной суры Корана, суры, охватившие в себя весь Коран, содержащие в себе все, что сказано в Коране, включающие в себя веру человека, его деяния, мольбу о помощи у Аллаха, посвящение наших молитв и поклонений одному Аллаху, сведения о судном дне, об облагодетельствованных людях, идущих прямым путем, и о тех, на ком гнев Аллаха. Суру, которую по этой причине называют «Уммуль Китаб», «Уммуль Кур'ан» — это сура, сура Аль-Фатиха, которая имеет несколько названий. Имам Аль-Куртуби, да помилует его Аллах, в своем тафсире приводит 12 названий этой суры. Самое первое название — Аль-Фатиха. Аль-Фатиха означает «открывающее». Почему ее называют «открывающее»? Потому что Коран открывается этой сурой. Начинается с этой суры. Сура Аль-Фатиха считается самой первой сурой Корана, первой сурой Корана по порядку расположения. Название «Уммуль Китаб», «Уммуль Кур'ан» связано с тем, что эта сура содержит в себе все, о чем говорится в Коране. Арабы, когда хотят подчеркнуть важность чего-то, то, что является основой чего-то, называют это «Умм». Например, название Мекки «Уммуль Кура», то есть мать всех городов, связана с тем, что она важнее и значительнее остальных городов. Также и сура Аль-Фатиха. Мы можем увидеть, что она содержит в себе существование и единственность Аллаха, то есть основы вероубеждения. Затем есть основы поклонения, сведения о судном дне, содержит сведения о предыдущих поколениях, о которых сказано в Коране. Все это в краткой форме приведены в данной суре. Поэтому она и зовется Умуль-Китаб, мать всех книг, самая важная из всех книг. О достоинствах этой суры имеются несколько хадисов посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям. Хадисы от имама Аль-Бухари, да помилует его Аллах, пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал сподвижнику Сааду ибн Аль-Муалля, да будет доволен им Аллах, «Я научу тебя самой великой суре Корана». Это «Альхамду лиллахи раббил аламин», то есть сура Аль-Фатиха и великий Коран, ниспосланный мне. Название «Ас-Саб'у аль-Масани» связано с тем, что слово «Саб'» означает «семь», а слово «Масани» означает «повторяющийся». То есть сура Аль-Фатиха состоит из семи аятов, и она повторяется. Где она повторяется? Она повторяется в молитвах, она повторяется в каждом ракаате каждого намаза. По этой причине она зовется «Ас-Саб'у аль-Масани», и без Аль-Фатихи намаз недействителен, и человек должен повторять ее в каждом ракаате намаза. Если человек читает только фарды намазов, она повторяется 17 раз, а если добавить суннат намазы, это количество увеличивается, а с дополнительными намазами их становится еще больше. Почему мы все время повторяем эту суру? Это из-за важности этой суры. А раз эта сура имеет столь важное значение, то мы должны понимать смысл того, что в ней говорится. Данная сура имеет еще другие названия, например, «Аль-Кафия», «Замещающий», то есть она замещает смысл остальных сур. Но остальные суры не могут заменить смысл Аль-Фатихи. В намазе Аль-Фатиха может заменить другие суры, но другие не могут заменить Аль-Фатиху. Имам Ахмад, да помилует его Аллах, приводит еще один хадис о достоинствах этой суры. Убайи ибн Кааб, да будет доволен им Аллах, рассказывает, «Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, прочитал мне суру Аль-Фатиха. После прочтения суры Аль-Фатиха он сказал, «Клянусь тем, в чьей длани душа моя, то есть клянусь именем Аллаха Субхана ва Та'аля». «Ма унзила фит Таурати, ва ла фил Инджили, ва ла фил Забури, ва ла фил Фуркани митлуха». Не было ниспослано ничего в Таурате, Инджиле, Забуре и Фуркане, то есть в самом Коране, подобного этому. Это «Ас-Саб'у аль-Масани» — семь повторяющихся аятов, и «Кур'ану аль-Азим» — великий Коран, то есть эта сура зовется «Кур'ану аль-Азим» из-за того, что содержит в себе все, что содержится в Коране. В арабском языке, если что-то подчеркивает важность чего-либо или охватывает составную часть чего-то, то оно описывается этим же названием. Например, пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал, «Тауба — это раскаяние». Мы все знаем, что покаяние содержит не только раскаяние. Оно охватывает и раскаяние, и оставление греха, и обещание не повторять. Но почему пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Тауба — это раскаяние»? Потому что все, что мы перечислили, исходит от раскаяния. Когда человек раскается в содеянном, только тогда он решится оставить грех и примет решение не возвращаться и не повторять подобных дел. Причиной всего этого является раскаяние. Поэтому пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал о покаянии. Это раскаяние, так как является ее основой. Подобный хадис есть и относительно хаджа. Хадж — это арафа. Арафат — один из столпов хаджа, ее основа. Без нее хадж недействителен. Но пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, приравнял стояние на арафате к хаджу по той причине, что оно является самой основой хаджа. А эта сура до такой степени важна, что пророк, алейхиссаляту вассалям, приравнивает ее к Корану. Вместе с тем он назвал ее Уммуль-Китаб, то есть матерью всех книг. Тут следует вновь вернуться к «Бисмиллахи ррахмани ррахим». Существуют различные мнения среди ученых относительно вопроса, является ли «Бисмиллахи ррахмани ррахим» отдельным аятом суры Аль-Фатиха, является ли отдельным аятом для каждой суры Корана. Ученые шафиитского мазхаба говорят, что оно является первым аятом как суры Аль-Фатиха, так и остальных сур. Ученые же ханафитского мазхаба считают, что «Бисмиллахи ррахмани ррахим» не является аятом каждой суры, но считают его отдельно неспосланным аятом, так как является словом Аллаха. «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим» сам по себе не является отдельным аятом, поэтому не написан в Коране. А «Бисмиллахи ррахмани ррахим» написан в Коране, потому что он отдельный аят Корана. Ханафитские ученые говорят, что «Бисмиллахи ррахмани ррахим» отдельно аят, неспосланный для разграничения одной суры от другой и обозначения начала новой суры. Соответственно, чтение любой суры мы начинаем с именем Аллаха и произносим «Бисмиллахи ррахмани ррахим». «Бисмиллахи ррахмани ррахим» – аят, стоящий в начале этих сур. В Коране, в суре Намль, есть следующий аят.
«Иннаху мин Сулеймана, ва иннаху бисмиллахи ррахмани ррахим» деген аят бар білестер.
Пророк Сулейман, алейхиссалям, направляя письмо женщине-правителю, написал: «Это письмо от Сулеймана, и я начинаю именем Аллаха, милостивого и милосердного». Здесь «Бисмиллахи ррахмани ррахим» считается аятом данной суры. А мы говорим о «Бисмиллахи ррахмани ррахим», которое идет в начале суры, и в вопросе, является ли она отдельным аятом каждой суры или нет, ученые-ханафиты говорят, что не является. Но чтение суры мы должны начинать с «Бисмиллахи ррахмани ррахим». И вообще любое хорошее дело мы должны начинать с «Бисмиллахи ррахмани ррахим». Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Нет блага в том, что не начато с «Бисмилля». Мы сейчас прочитали аят из суры «Намль». В письме Сулеймана, алейхиссалям, было так написано: «Письмо от Сулеймана, и начинаю с именем Аллаха, милостивого и милосердного». Ученые говорят, почему Сулейман, алейхиссалям, свое имя поставил первым, а не имя Аллаха? И приводят различные мнения. Здесь слова. То есть, от Сулеймана, возможно, не являются словами самого Сулеймана, алейхиссалям. Это, возможно, те слова, которые женщина-правитель сказала, выйдя к своим советникам после того, как получила письмо. Вначале она объявила о том, что ей пришло письмо. Затем сказала: «Оно от Сулеймана». Следовательно, ученые сказали, что эти слова не из письма, а слова этой женщины, а письмо, возможно, начиналось со слов «Бисмиллахи ррахмани ррахим». Это первое мнение. Второе мнение таково. Возможно, что эта женщина была из числа неуверовавших Аллаху. К тому же она была женщиной, возглавлявшей государство, и которой были дарованы власть и богатство. Когда до нее дошел призыв уверовать в истину, она впала в гнев. Сулейман же, алейхиссалям, именно поэтому написал свое имя первым, боясь, что в порыве гнева она может произнести нецензурные слова. А как известно, когда человек гневается, он оскорбляет то, что первым попадается ему на глаза из того, что вызвало его гнев. Сулейман из-за боязни того, что она может в гневе оскорбить имя Аллаха, написал свое имя первым, чтобы оскорбления пришлись на его имя. Это тоже одно из мнений наших ученых. В целом, смысл «Бисмиллахи ррахмани ррахим» мы раскрыли на прошлом уроке.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Это сура Аль-Фатиха. Хвала Аллаху, Господу миров, милостивому и милосердному, владыке судного дня. Тебе одному мы поклоняемся, и у тебя одного мы просим помощи.
«Ияка на'буду, ва ияка наста'ин».
«Веди же нас прямым путем».
«Ихдина сират аль-мустаким».
«Путем тех, кого ты наделил благом».
«Сират аль-лазина ан'амта алейхим».
«Не путем заблудших».
«Гайри аль-магдуби алейхим ва ладдаллин».
«И тех, на ком твой гнев». Это общий смысл данной суры. Теперь остановимся отдельно на каждом аяте. Альхамду. восхваление, то есть говорим, что вся хвала принадлежит Аллаху. В арабском языке есть слово «хамд» и слово «мадах». Оба они означают восхваление. Но ученые говорят об их различиях. В слове «мадах», например, если кто-то скажет «Альхамду лилляхи роббил аламин», это тоже будет означать восхваление. Но когда один будет восхвалять другого посредством этого слова «мадах», то в его восхвалении не будет любви, и наличие любви не является обязательным для восхваления. Мы возносим хвалу кому-то, если мы любим этого человека, то тут применяется слово «хамд». А если мы не любим его, то применяется слово «мадах». Следовательно, когда мы говорим «альхамду», то для восхваления Аллаха должным образом в сердце должна быть любовь к нему. «Альхамду», во-первых, должен содержать в себе любовь. Еще ученые говорят, что слово «хамд» подходит к слову «шукр». Но однако «шукр», то есть «благодарность», говорится тогда, когда что-то делается. А слово «хамд» применяется, когда что-то дают и когда его не дают. То есть Аллах, Субхана ва Та'аля, достоин всех похвал, даже если бы Он не создал весь этот мир, включая нас всех с вами. Даже если Он дарит нам риск или не дает его, и даже если бы Он уничтожил бы нас всех, Он достоин всех похвал. Поэтому и применяется слово «альхамду». «Лиллахи Раббил Аламин» – вся хвала Аллаху. Слово «лиллах» означает «Аллаху». Относительно слова «Аллах» у ученых есть разные мнения. Это слово отдельное, или оно происходит от другого слова. Одни ученые говорят, что его корнем является слово «илях». Например, в словах «ля иляха» стоит «илях». Вторые говорят, что слово «Аллах» не является производной другого слова, а является именем единственного Творца. То есть говорят, что слово «Аллах» не происходит от другого слова. Мы также можем заметить, что слово «Аллах» никто, кроме Аллаха, Субхана ва Та'аля, не применяет. Даже те, кто называли себя Богом, не применяли в отношении себя слово «Аллах». Соответственно, это имя достойное только Аллаху Субхана ва Та'аля. «Раббиль Аламин» – «Владыка миров». Слово «Рабб» в арабском языке означает «царь». Еще оно означает «Аль-Муслих», то есть «исправляющий», «Аль-Мурабби» – «воспитывающий», «Ас-Саидуль Мута'а» – «правитель, которому надлежит подчиняться», «Аль-Ма'буд» – «то, чему нужно поклоняться». Аллах Субхана ва Та'аля сотворил этот мир. Он управляющий миром, воспитывающий мир, исправляющий мир, правящий миром и хозяин мира. «Аламин» – «миры». Миры – это все помимо Аллаха. Все, кроме Аллаха, называется «аламин» и включает в себя и людей, и джиннов, и все, что Аллах, Субхана ва Та'аля, сотворил. Ученые говорят, то есть все, кроме Аллаха. Аллах, Субхана ва Та'аля, владыка всего. В таком случае, владыка всего этого мира – Аллах Та'аля. Значение слова «рабб» – «хозяин». Мы все ходим по земле Аллаха и пользуемся имуществом Аллаха. Мы ведь подчиняемся требованиям того человека, чьим имуществом пользуемся, в чьем доме живем, и поступаем согласно требованиям. А раз Аллах является хозяином всего мира, в его владениях мы должны ходить так, как Он нам указывает. Слово «алям» в арабском языке происходит от слова «аляма», то есть «знамение». Весь мир – знамение единства и существования Аллаха Субхана ва Та'аля. Если у человека ясное сердце, его грудь раскрыта истине, куда бы он ни посмотрел, будь то горы, камни, даже он сам, обязательно ощутит присутствие Создателя всего этого мира. К тому же мы живем во владениях Аллаха и, следовательно, должны жить так, как велит нам Аллах, субхана ва та'аля. Но если мы, живя во владениях Аллаха, питаясь Его риском и пользуясь Его имуществом, не будем следовать Его велениям, это явное вероломство, большая несправедливость, и это не красит раба. Однажды один человек пришел к Ибрагиму ибн Адхаму, да помилует его Аллах, и сказал: «Я постоянно совершаю грех и не могу бросить это. Что мне делать?» Тогда имам Ибрагим ибн Адхам, да помилует его Аллах, сказал: «Хорошо, если ты не хочешь бросать свой грех, то не питайся едой Аллаха». Тот воскликнул: «Как мне не питаться риском Аллаха? Ведь весь риск от Аллаха». Имам ответил: «Субханаллах. И ты, питаясь риском Аллаха, совершаешь грех? Если собираешься совершить грех, то покинь земли Аллаха, удались от его владений». Человек отвечает: «Как я могу покинуть владения Аллаха? Куда бы я ни пошел, будь то луна, солнце, ведь все во владениях Аллаха». На что Ибрагим ибн Адхам ответил: «Ты питаешься риском Аллаха, живешь во владениях Аллаха и при этом совершаешь грех? Если хочешь совершить грех, удались туда, где тебя Аллах не увидит». Тот спросил: «А куда я укроюсь? Где я спрячусь? Ведь Аллах видит меня, даже если я спрячусь в темной комнате». Тогда имам сказал: «Ты питаешься риском Аллаха, живешь во владениях Аллаха, знаешь, что Аллах видит тебя, и при этом ты грешишь. Как ты осмеливаешься совершать грех? Но если ты все же захочешь согрешить, то тогда завтра явится ангел смерти, то прогони его». Прогони его, когда он явится, чтобы забрать твою душу, и не отдавай ему душу свою. Человек удивился: «Как я не отдам ему свою душу, когда в Коране сказано, что у каждой вещи есть свой конец? Если кому-то явится смерть, то он не сможет его отсрочить ни на секунду или ускорить». Имам отвечает: «Субханаллах, ты живешь во владениях Аллаха, питаешься риском Аллаха. Знаешь, что всегда наблюдает за тобой. Знаешь, что когда явится ангел смерти, то будешь не в силах спасти свою душу от смерти, и при этом ты совершаешь грех. Но если ты все же хочешь совершать грех, то завтра, когда ангелы соберутся, чтобы бросить тебя в огонь ада, не позволяй им это сделать. Скажи: «Нет, я не хочу в ад», и уйди в рай». Человек удивился: «Причист Аллах, я же не в силах сделать это». Имам воскликнул: «Субханаллах, ты живешь во владениях Аллаха и питаешься его риском. Ты знаешь, что Аллах всегда видит тебя и что тебе не укрыться от его взора. Ты знаешь, что не спасешься ни от смерти, ни от огня ада. Что тогда заставляет тебя совершать грех?» И тогда этот человек сказал: «Достаточно, я покаялся в грехах и больше не вернусь к его совершению». Таким образом, мы живем во владениях Аллаха, субхана ва та'аля, властелина, правителя и хозяина всех миров, которому принадлежит весь риск и имущество. Ну а «Альхамду лиллахи раббил аламин» должен быть жизненным правилом человека. Прежде чем восхвалять Аллаха, человек должен познать его. Поэтому ученые говорят о том, что прежде чем приступить к восхвалению, нужно соблюсти три его условия. Первое – знать того, кто наделяет благом. А если ты не будешь знать, кто тебя наделяет благом, кого ты будешь восхвалять? Аллах наделяет тебя благами, одаривает тебя добром, и мы за наше появление на свет в целом должны жить с «Альхамду лилля», благодаря и восхваляя Аллаха. Прежде чем восхвалять, нужно, как говорится, знать дающего эти блага. Второе, нужно быть довольным наделенными благами, проявлять благодарность. И третье, не использовать эти блага для совершения греха. Итак, первое, знать, кого ты восхваляешь. Второе – проявлять довольство дарованным благом. И третье – не использовать дарованные блага для совершения греха, не направлять их против Аллаха. Если все эти условия будут соблюдены, мы будем считаться из числа истинно восхваляющих Аллаха. В противном же случае, если мы будем грешить и не благодарить Аллаха за его блага, то мы не будем считаться воздающими хвалу Аллаху. Поэтому в хадисе, приведенном имамом Байхакки, да помилует его Аллах, пророк, алейхиссаляту вассалям, говорит: восхваление Аллаха, начало благодарности Аллаху. Тот, кто не вознес хвалу Аллаху, тот не проявил благодарность Аллаху. Есть ли в нашей жизни место благодарности? Аллах Субхана ва Тааля дает нам все – жизнь, положение в жизни. Довольны ли мы этим положением? Работающий человек доволен ли своей работой? Доволен ли он своей зарплатой? Доволен ли он своей семьей? Своим богатством, своей бедностью? Человека постигли болезни и другие тяготы. Выражает ли он свою благодарность Аллаху за все это? Если он благодарен всему этому, то когда он произносит «Альхамду лилляхи раббил аалямин», это будет являться истинным восхвалением человека. В противном случае это не будет восхвалением. В основе восхваления должна быть благодарность Аллаху, и человек должен быть довольным тем, чем его наделил Аллах. Далее.
«Альхамду лилляхи раббил аалямин».
«Альхамду лилляхи раббил аалямин». Сначала «Альхамду лилля». Вся хвала принадлежит Аллаху. Аллах достоин похвалы, независимо от того, дает нам или не дает свои блага. Поэтому в Коране мы можем заметить два вида восхваления. Первый вид «Лизатихи», то есть самому Аллаху, хвала в честь Его величия. Аллах достоин всех похвал. Например, в Коране говорится
«Вакулю альхамду лилляхи аллази лам яттахиз валада».
Это приводится в суре «Аль-Исра». Скажи, о Мухаммад, вся хвала Аллаху, у которого нет потомства. Хвала Аллаху, у которого нет сотоварищей в обладании имуществом. Говорится ли здесь о каких-либо благах? Нет, здесь речь идет исключительно о сифатах Аллаха. Восхваление Аллаху, не имеющему потомства, не имеющему сотоварищей, нерожденному и неродившему. То есть хвала воздается самому Аллаху в честь Его величия. Вся хвала Аллаху, сотворившему небеса и землю. То есть это восхваление Аллаха исключительно за Его величие. И следующий вид – это восхваление Аллаха за Его блага. Хвала Аллаху за то, что Он на старости лет даровал мне Исмаиля и Исхака. Здесь Аллаху воздаются восхваления за дарованные им блага. Вся хвала Аллаху, избавившему нас от нечестивцев. Хвала Аллаху, уничтожившему нечестивцев и злодеев, даровавшему нам их земли и сделавшему нас наследниками их имущества. Если вы заметили, все восхваления в этих местах воздаются за дарованные блага. Следовательно, Аллах Субхана ва Тааля достоин всех похвал за те блага, которых Он нам дарует. А эти похвалы должны сопровождаться благодарностью. И Аллах Тааля будет достоин всех похвал, независимо от того, будем ли мы благодарны Его благам или нет, будем ли мы возносить Ему хвалу или нет. Раббиль Аалямин, властелину миров. Аллах Субхана ва Тааля, владыка миров. Как мы уже отметили слово «раб» – это муслих, а муслих означает «исправляющий», «аль-мурабби» – воспитывающий. То есть Аллах Субхана ва Тааля не оставил мир без внимания. Согласно укоренившемуся мнению, среди людей самым умным и мудрым считаются философы. Но даже они, отделившись от Бога, впадают в различные заблуждения. Разве не философы сказали, Аллах создал мир и забыл о нем? Однако само слово «раб» показывает, что Аллах Субхана ва Тааля не оставил, не забыл сотворенный мир. Ар-Рахман ар-Рахим, милостивый, милосердный. Аллах Субхана ва Тааля – творец миров, владыка миров. Аллах Тааля милостивый и милосердный. Следовательно, связь между владыкой и мирами осуществляется через милость и милосердие. Это не связь через зло, месть, жестокость. Каковы взгляды других религий, других общин на этот вопрос? Согласно греческому мировоззрению, связь между Богом и рабом осуществляется через зло, жестокость, зависть, вражду друг с другом. Боги завидуют людям и поэтому стремятся истребить человечество. Замышляют зло против человека. Это можно увидеть и в их фильмах. Нет. Связь между Аллахом и человеком, Рахман и Рахим, связь через милость и милосердие. Такое противоречие мы можем увидеть и в Библии. В Библии, в книге «Бытия», описывающей сотворение мира, говорится, что вначале все люди говорили на одном языке, понимали друг друга, не было среди них никаких проблем. В последующем Бог внес в их ряды непонимание, внушил им несколько языков, вследствие чего между людьми началась вражда и кровопролитие. Тут мы можем заметить, что они также отождествляют связь между Богом и человеком с местью, жестокостью, злостью. Нет, «Ар-Рахман, Ар-Рахим» — Аллах милостив и милосерден. Поэтому связь между Аллахом и мирами — это связь милости и милосердия. Аллах Субхана ва Та'аля в этом мире Рахман, Его милость охватывает и мусульманина, и неверного, одушевленного и неодушевленного. Рахим относится к ахирату, поэтому, как мы в тот раз уже отметили, ученые говорят, то есть Рахман этого мира, Рахим ахирата. В этом мире Аллаху Та'аля милостивый ко всем и дает добро всем. А в ахирате, в Коране говорится, что Аллах Субхана ва Та'аля милостивый и милосердный к муминам. Соответственно, сифат Рахим относительно ахирата, а сифат Рахман относительно дунья. Тут человек может подумать, как же так? Если Аллах милостивый и милосердный, то почему мир полон трудностей? Некоторые люди думают относительно себя, если он милостивый, почему я сталкиваюсь с трудностями, почему он не дает мне то, чего мне не хватает, и так далее. У человека обязательно возникают такие мысли. Если присмотреться, человек в этом мире пребывает либо в легкости, либо в тяготах. Когда человек пребывает во благе, то, несомненно, каждое благо от Аллаха, Аллах Субхана ва Та'аля показывает ему свою милость и свое милосердие. Если же он пребывает в тяготах, то эти тяготы могут быть связаны или с людьми, люди чинят ему зло, ущемляют его права. Бывают же трудности, например, на работе ему не выплачивают заработную плату, поступают с ним несправедливо, кто-то отнял его дом, кто-то еще что-то сделал, избил, ограбил и так далее. Если зло исходит от людей, несомненно, Аллаху Та'аля завтра не оставит это без расчета. За это он запишет ему вознаграждение за его терпение. Аллах Субхана ва Та'аля одарит его добром за его довольство. Это тоже милость Аллаха. Ну а если зло исходит от самого Аллаха, например, стал больным и тому подобное, Аллах Субхана ва Та'аля опять-таки запишет ему вознаграждение. Когда люди творят зло в отношении него, Аллах Субхана ва Та'аля перепишет ему их вознаграждение. В тот момент, в судный день, человек будет говорить, «О, если бы таких злодеяний в отношении меня было бы еще больше, если бы как можно больше людей злословили бы обо мне, ведь кто-то ущемляет же его права, и он будет думать, забрать бы как можно больше его вознаграждений, если таковых нет, то отдал бы ему свои грехи». В судный день человек будет нуждаться в малейшем вознаграждении. И как мы видим, Аллах Субхана ва Та'аля милосерден к нам и в тяготах, и в легкости. Неправильно думать, несомненно, это зло, когда видим что-то плохое в отношении себя, или быть уверенным в том, что все хорошее, происходящее с нами, есть добро. Это ошибочное мнение. Например, отец, заперев своего сына и избивая его, обучает грамоте, дал ему образование. Со стороны можно подумать, что он мучает ребенка, истязает его. Но если присмотреться глубже, то это добро отца к сыну. Потому что завтра он будет пожинать плоды, увидит пользу от знаний, полученных таким образом. Другой человек не уделял внимания сыну. Ребенок просит пить что-то вредное. Он покупает, хочет поесть что-то вредное, он покупает. Не уделял должного внимания, ребенок творил, что хотел, не давал ему воспитания. Со стороны этот человек не мучает своего сына. Хорошо за ним ухаживает, исполняет его капризы. Но в глубине он творит зло своему ребенку. Некоторые вещи со стороны кажутся злом, но на самом деле это добро. И некоторые вещи кажутся добром, но на самом деле это зло. Муса, алейхиссалям, встретился с пророком Хизром, алейхиссалям. То, что делал Хизр, алейхиссалям, он увидел как зло, хотя эти дела на самом деле несли добро. Впоследствии Хизр, алейхиссалям, разъяснил смысл своих действий. То есть мы не должны обманываться внешней формой таких дел. Нельзя вводить себя в заблуждение внешней формой подобных дел. Раз Аллах, субхана ва та'аля, Рахман и Рахим, то в каждом его деле есть милость, в каждом деле есть милосердие и в каждом его деле есть мудрость. Малики Яумиддин. Властелин судного дня. Когда человек узнает милость и милосердие Аллаха, его сердце будет привязано к нему, и все его внимание будет уделяться лишь ему. Но он не должен грешить, надеясь на милость и милосердие Аллаха. Есть судный день, Малики Яумиддин, и Аллаху Тааля, властелин этого судного дня. В этот день кто сделал благое весом с пылинку, увидит ее, и кто сделал зло весом с пылинку, обязательно увидит ее. Аллах Субхана ва Та'аля справедливый. А раз он справедливый, то никогда не сделает равными мусульманина и неверного, делающего добро и творящего зло. В Коране Аллах Субхана ва Та'аля говорит: «Разве мы сделаем с уверовавшими то же, что и с неверными и грешниками? Нет». Ладно, в этом мире, ведь в этом мире Аллах Субхана ва Та'аля предоставил человеку право выбора. В этом мире грешник, который ущемляет права других, чинит несправедливость или зло, не получил свое наказание. Но разве все это так и останется? Ведь Аллаху Тааля справедливый. В этом мире есть творящий зло и потерпевший, есть ущемляющий права и есть ущемленный. В этом мире злой притеснитель избежал своего наказания, и его не призвали к ответу. Неужели все это так и останется? Нет. Аллаху Тааля справедливый, и завтра, в судный день, каждый человек ответит за каждое свое дело. Аллах Субхана ва Та'аля властелин этого судного дня. В этот день Аллах Субхана ва Та'аля скажет: кому принадлежит власть сегодня? Все в руках единственного Аллаха Субхана ва Та'аля. Следовательно, в этот день ни имущество не поможет, ни семья не поможет, ни брат, ни сват, ни посредник, ни крыши в кавычках не смогут помочь. В этот день ничто не будет иметь силы, так как власть будет только в руках Аллаха, и все, что способствует человеку избежать наказания в этом мире, в тот день окажется бесполезным. «Ияка на'буду ва ияка наста'ин». «Тебе одному мы поклоняемся, и у тебя одного мы просим о помощи». Как мы заметили, все предыдущие слова стоят в третьем лице. Там не говорится: «О Аллах, тебе вся хвала, мы милостивый и милосердный». Нет, там говорится: «Вся хвала Аллаху, Господу миров, милостивому и милосердному, владыке судного дня» и тому подобное. Когда мы доходим до этого места, то читаем «Ияка на'абуду ва ияка наста'ин», то есть мы напрямую обращаемся к Аллаху Субхана ва Та'аля. «Тебе одному мы поклоняемся, и у тебя одного мы просим о помощи». Ученые разъясняют это так. Человек вначале далек от Аллаха, а когда он признает Аллаха, уверует в его существование и в его единство, воздает ему хвалу, поймет милость и милосердие Аллаха, признает судный день и начнет готовиться к этому дню, то этот человек приблизился к Аллаху. Он словно видит Аллаха. Поэтому Аллах Субхана ва Та'аля разрешает человеку обращаться к нему напрямую. Вначале он был далек от Аллаха, поэтому обращение идет на третьем лице. А теперь, как это принято в арабском языке, мухатат во втором лице. Ведь мутакаллим, говорящий, мухатат, обращающийся. Здесь он, выступая в роли обращающегося человека, говорит: «Ияка на'абуду ва ияка наста'ин». Следовательно, человек, уверовав в Аллаха, признав судный день, приближается к Аллаху. Раз Аллах Субхана ва Та'аля является Творцом миров, сотворил арш И мы все знаем о величии Арша, знаем, что все вплоть до мельчайших частиц является творениями Аллаха, знаем, что и польза, и вред только от Аллаха. Раз мы знаем, что Аллах милостивый и милосердный, и что завтра в судный день владыкой этого дня будет только Аллах, субхана ва та'аля, тогда кому мы должны посвятить свое поклонение? Несомненно, Аллаху. «Ияка наабуду ва ияка настаин». Поэтому только Аллах один достоин того, чтобы поклоняться. «Ияка наабуду ва ияка настаин». И только у Аллаха мы просим о помощи. Почему? Потому что все в руках Аллаха. Вред и польза, риск человека, жизнь и смерть. Все, даже сердца людей во власти Аллаха. И поэтому мы только Аллаху поклоняемся и только у Него просим о помощи. Если мы поклоняемся только Аллаху, если обращаемся с мольбами только к Нему, то мы же и должны о чем-то просить у Аллаха. Что мы просим? Имущество, потомство, машину. Что мы попросим? Что важнее всего для человека? Самым важным для человека является иман. Самое главное для человека – это найти правильный путь, потому что цель нашего появления на этот свет состоит в этом. В таком случае мы должны попросить о самом важном. «Идинас сират аль-мустаким» – «Веди нас прямым путем», «Наставь нас на свой прямой путь». В арабском языке слово «сират» означает «дорогу». Есть и другие слова, переводящиеся как «дорога», например,
«Ал-сабиль деген», «тарик деген»,
«сабиль», «тарик». Но у других слов есть их множественные значения – «сабиль», «субуль», «тарик», «турук». А слово «сират» не имеет множественного числа. Это говорит нам о том, что существует только одна дорога, ведущая к Аллаху. Есть только один путь к Аллаху, и это истинный путь. Их не бывает много. Сейчас многие говорят, «Аллаху Та'аля – это как гора». И все стремятся попасть на вершину этой горы. Представители одной религии поднимаются с этой стороны, мусульмане поднимаются с другой стороны, третьи лезут с третьей стороны. Все идут к Аллаху, только каждый идет своим путем. Под этой идеологией возрождается опасная политика объединения религий. Нет, к Аллаху ведет только одна дорога. Ведет только один путь, и этот путь – ислама. «Ихдинас сират аль-мустаким» – «Веди нас прямым путем». Пахруддин ар-Разида, помилует его Аллах, о прямом пути говорит следующее. Прямой путь – это самая короткая дорога между двумя точками. Например, если две точки соединить прямой линией, это будет самым коротким путем. А если их соединить кривой, то чем линия кривее, тем расстояние становится длиннее. Мы говорим, «О Аллах, наставь нас на прямой путь». Далее эта прямая линия не меняется, как бы ты ее ни переставлял, она как была прямой, так и останется. А кривая линия, она будет искривляться по-разному. Ты можешь ее провести в одну сторону, повернуть в другую, сделать ее круглым, и это подобно пути заблудшего человека. А человек, идущий прямым путем, никогда не заблудится. Поэтому мы просим у Аллаха, субхана ва та'аля, «О Аллах, веди нас прямым путем, чтобы мы не заблудились». Чей это путь? «Ихдинас сират аль-мустаким» – это «сират аль-лазина ан'амта алейхим» – путь тех, которые удостоились твоего блага. Кто это те, которые удостоились благ от Аллаха? Аллаху Та'аля разъясняет про них в другом аяте.
«Улайка аль-лазина ан'ам Аллаху алейхим минан набиин, вас-сиддиқин, ваш-шухада, вас-салихин»
– те, которые удостоились благ Аллаха – это пророки, это доносившие истину, это шахиды на пути Аллаха и праведники. Вот те, которые удостоились благ Аллаха. Кто возглавляет этот путь? Путь возглавляют пророки, те, кто доносили истину, праведники и шахиды на пути Аллаха. Если мы хотим найти правильный путь, тогда это путь пророка, алейхиссалату вассалям. В начале этого пути стоят не певцы, не футболисты или кто-то другой. Если хотим познать прямой и истинный путь, то должны знать, что это путь тех, которых Аллах наделил благом. А наделенные благом – это пророки и несущие истину. Хотим ли мы ступить на этот путь, путь пророков? Тогда должны подражать им. Кто такие пророки? Это Ибрагим, алейхиссалям, которому Аллах повелел принести в жертву своего сына на пути Аллаха, и он был готов принести в жертву своего сына. Это Исмаиль, алейхиссалям, которому отец сказал: «Сын мой, я увидел сон, где я принес тебя в жертву». Исмаиль понял, что это вахи от Аллаха, и сказал: «О, отец, выполни то, что велено тебе». «Я ведь из числа терпеливых, и ты тоже найдешь меня одним из них». Кто это пророки? Когда возник вопрос, кого выбросить в море, жребий выпал на Юнусу, алейхиссалям, несколько раз. Юнус, алейхиссалям, понял, что это вахи от Аллаха. А вы знаете, что такое море, когда там бушует шторм? Что происходит на дне моря? И каково это человеку оказаться брошенным в море? Но когда пришел приказ от Аллаха, он выбросил себя в море. Сколько унижений потерпел от своей общины Закария, алейхиссалям, чтобы ради довольства Аллаха призвать их к благому и удерживать от запретного. Его рассекли надвое и убили. Следовательно, путь пророков – это возвеличивание приказов и велений Аллаха над всеми остальными. Это жизнь с принесением ее в жертву во имя религии Аллаха. Затем это путь правдивых людей. Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, величайший из всех правдивых. Ученые говорят, что этот аят является доказательством против шиитов. «По пути тех, кто удостоился твоего блага, если те, кто удостоился блага Аллаха, это пророки и праведные, то самый величайший среди правдивых, Абу Бакр, да будет доволен им Аллах». После пророков, алейхиссалям, упоминаются правдивые. А кто после пророка, алейхиссалату вассалям, стал халифом? Абу Бакр, да будет доволен им Аллах. Значит, это правильно, если Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, возглавил мусульман и стал их правителем после пророка, алейхиссалату вассалям. Однако заблудшие группы говорят, что это неправильно. И далее. «Не путем тех, на кого обрушился твой гнев, и не путем заблудших». Кто эти подвергшиеся гневу и заблудшие? Они в первую очередь, согласно хадису, евреи и христиане, то есть иудеи и насрани. Относительно евреев Аллах Субхана ва Тааля сказал: «Аллах разгневался на них». Относительно масихиев, то есть христиан, в Коране сказал: «Они заблудились». Масихи или христиане, маабуди алейхим, это евреи. Какая же разница между ними? Почему одни заблудшие, а другие разгневавшие Аллаха? И почему есть два пути и прямой путь? Почему говорится о двух путях вместе, а о прямом пути говорится отдельно? Прямой путь – путь наделенных благами Аллаха. Это путь, требующий усердия в знаниях и в поклонениях. Но если вы разделите знания и действия, будучи обладателями знания, не будете поступать согласно им, то окажетесь в числе разгневавших Аллаха. Потому что евреи знали истину. В Коране Аллах Субхана ва Тааля говорит, что они знают пророка так же, как знают своих сыновей. Есть слова, сказанные некоторыми евреями. «У меня есть сомнения относительно того, являюсь ли я отцом своего ребенка или нет, потому что жена могла изменить мне. Но в том, что Мухаммад является посланником Аллаха, алейхиссалату вассалям, у меня нет ни капли сомнений». Они знали это. Но из-за того, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, явился не из их среды, стали врагами. Если человек, зная что-то, сознательно не поступает согласно им, то он в числе разгневавших Аллаха. Есть знания, но нет действий. Если кто-то умышленно убьет мусульманина, его наказанием будет ад, где он будет пребывать вечно, так как он разгневал Аллаха. Почему? Потому что он сделал это умышленно, зная. Следовательно, если кто-то совершит нечто умышленно, обладая знаниями относительно этого, он в числе тех, на ком гнев Аллаха. Доллин – это заблудшие, не зная об истине, не обладая знаниями. В Коране говорится, после истины есть только заблуждение, то есть они не познали истину, не сумели ее найти и оказались заблудшими. У них есть действия, но нет знаний, а у тех знания есть, но нет действий. А путь наделенных благами охватывает и знания, и действия. Еще один момент. Могут ли наделенные благами от Аллаха быть заблудшими или оказаться в гневе Аллаха? Могут или нет? Нет, не могут. Человек одарен благами Аллаха. И такому человеку невозможно оказаться в гневе Аллаха. Почему тогда Аллах, субхана ва та'аля, не остановился на просьбе «Веди нас путем тех, на ком твои блага»? Потому что человек, пребывающий в благе от Аллаха, никогда не будет на пути прогневивших Аллаха или заблудших. Ученые говорят, когда упоминается путь наделенных благами Аллаха, у человека в сердце просыпается надежда на то, чтобы он оказался из их числа. Но доля того, чтобы быть на прямом пути, человеку одной надежды недостаточно. Вместе с надеждой должен присутствовать и страх. Надежда и страх – это как два крыла птицы. Если человек будет жить лишь с одной надеждой, то он оставит религию. Если будет жить одним страхом, то снова отчаявшись, оставит религию. Поэтому человек должен балансировать между надеждой и страхом. Есть ведь слова Умара, да будет доволен им Аллах. «Я боюсь, что если в судный день скажут, 99 из 100 попадут в рай, а один попадет в ад, то этим одним окажусь я. И надеюсь, что если 99 из 100 попадут в ад, и только один попадет в рай, то этим человеком буду я». Соответственно, надежда и страх должны сосуществовать в человеке всегда. Поэтому, когда мы сказали «Ан'амта алейхим», у нас появилась надежда, но нужен еще и страх. Поэтому Аллах Субхана ва Та'аля говорит «Гайриль магдуби алейхим валяддоллин» и описывает нам пути заблудших и оказавшихся в его гневе, чтобы у нас зародился страх. Таким образом, в человеке соединяются надежда и страх. Есть еще один немаловажный момент. Вначале мы сказали, что смысл «Ан'амта алейхим» – путь тех, кого ты одарил благом, а смысл «Гайриль магдуби алейхим» – «разгневавшие тебя и заблудшие», но не говорится, которых ты заблудил и которых ты разгневал. Кто ведет прямым путем и сводит с прямого пути? Аллаху Та'аля. Кто гневается? Аллах Та'аля гневается. Тогда почему он сказал «кого ты наделил благами» и добавил про заблудших и оказавшихся в гневе? Ученые говорят, это адаб по отношению к Аллаху. Когда мы упоминаем про добро, то приписываем это к Аллаху. Но упоминая про зло, по этическим соображениям оно не применяется к Аллаху Та'аля. Например, Аллах Субхана ва Та'аля не приводит слова Ибрахима алейхиссалям. «Аллах сотворил меня и ведет прямым путем». «Кормит и поит меня». Дает исцеление. Если я заболею, он не говорит, дает мне болезнь, потом лечит, а говорит, если я заболею, кто не спосылает болезнь? Аллаху Та'аля. Но в силу этики не говорится, ты не спослал болезнь. Если я заболею, Аллах Та'аля дает мне исцеление. То есть говорит, что добро от Аллаха. Все это относится к числу адабов по отношению к Аллаху Субхана ва Та'аля. Также мы, делая дуа «Ияка на'абуду ва ияка наста'ин», «Ихдинас сирата аль-мустаким», мы произносим все это во множественном числе, то есть не говорим «Меня наставь на истинный путь», «Меня веди прямым путем», «Тебе одному я поклоняюсь, и у тебя одного прошу о помощи». Мы говорим «Веди нас прямым путем», «Наставь нас на истинный путь», «Тебе одному поклоняемся», «Тебя одного просим о помощи». «Веди нас путем тех, кого ты одарил благом». Ученые говорят, что мольба, совершенная джамаатом, имеет больше шансов быть принятым. То есть, это как бы мы говорим, «О Аллах, если ты не примешь мои дуа, но я делаю его вместе с другими, прими же их». Также в некоторых риваятах приводится так, «Делайте дуа языком, не совершившим грех». Тогда сподвижники спросили, «О посланник Аллаха, кто же не совершает грех языком? Все же мы совершаем грехи». На что пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал, «Ты не совершал греха языком своего брата, и брат твой не совершал греха твоим языком». То есть мы, делая дуа, говорим «нас», следовательно, я делаю дуа за брата, а брат делает дуа за меня. И это равносильно тому, если бы я делал дуа его языком, а он моим. Поэтому мы просим у Аллаха Субхана ва Та'аля, применяя множественное число. «Ихдинас сират аль-мустаким». В этой суре есть пять моментов относительно человека.
«На'буд».
«На'буд». Делаем поклонение. «Наста'ин». Просим о помощи. «Ихдина». Просим хидаят. «Сират аль-мустаким». Просим прямой путь. «Ан'амта алейхим». Просим путь наделенных благом. То есть просим у Аллаха блага. Человеку для того, чтобы стать рабом Аллаха, нужно иметь поклонение. Просьбу о помощи от Аллаха. Он должен делать дуа Аллаху, должен просить хидаят от Аллаха. Так как он нуждается в этом, должен просить показать прямой путь, путь тех, которые удостоены благами Аллаха. Если мы будем поступать подобным образом, то по воле Аллаха будем из числа тех, кто истинно удостоился благ от Аллаха. Это краткий смысл суры Аль-Фатиха. Пусть Аллах сделает нас всех из числа тех, которые познали смысл этой суры и последовали согласно тому, что в ней сказано. Если мы будем поступать подобным образом, то мы войдем в число людей, упомянутых в хадисе пророка, алейхиссалату вассалям. «Я разделил намаз между собой и моим рабом». Здесь намаз — это фатиха. «Я разделил намаз между собой и моим рабом». Когда раб скажет «Альхамду лилляхи раббиль алямин», я скажу «Мой раб восхвалил меня». Когда раб скажет «Ар-Рахман, Ар-Рахим», я скажу «Мой раб похвалил меня». И когда скажет «Ияка наабуду ва ияка настаин», Аллах скажет «Мой раб взывает ко мне, и я дам ему то, что он просит». Иншаллах, если мы будем понимать смысл этой суры, действовать согласно этой суре, то когда будем читать ее во время намаза, фатиха разделится между нами и Творцом, и Аллах, субхана ва та'аля, будет отвечать на каждый прочитанный нами аят. Пусть Аллах, та'аля, умножит наши знания, сделает наши знания полезными, сделает нас из числа действующих согласно своим знаниям.